В скором времени дивый экипаж, наведавшись в огородники, уже мчал обратно в сторону белого города, но вез не двоих человек, а троих. Прохожие оглядывались на необычное зрелище. Огромный, словно сошедший со сказочного лубка конь с развивающейся гривой, гнал вовсю прыть, без труда таща за собой нарядную, как игрушка, коляску. Правил лихобородый великан в простой рубахе и сдвинутой на затылок шапке. За его спиной, обнявшись, стояли преображенский офицер в зеленом кафтане и казак с кривой саблей. Все трое говорили наперебой, а вернее орали, ибо грохота от гонки было много. Перекрикивались меж собой больше Дмитрий с Ильей, так что Алеша даже заревновал. Это ведь он свел всех вместе, а они ему никакого внимания, и переговариваются о непонятном. Про девчонку какую-то, про лесное житье. А сама-то, сама помнишь, какого ты из реки выудил? Ни к селу, ни к городу, вспоминал вдруг Митша, стуча возницу по плечу и заходясь смехом. И мне: «Подцепляй того этого, подцепляй! А у меня руки не держат!» Илья крякал, ухал, тряс головой, но басил маловнятное. «Да, сом, помню. Ушел сом. Я его на следующий год. Погоди ты лучше. Как ты тогда того этого добрался-то? До сечи-то?» Митя вместо ответа: «А с ложки меня кормил, помнишь? Будто дитя малое». Надоело Попову это несмысленное суеорание. Надо было брать кормила беседы в свои руки. «Ты ноги свои хорошему лекарю показывал?» — спросил он Илью. Тот махнул ручищей. «Лекарь не вылечит». Дмитрий участливо завздыхал. «Выходит, за все эти годы так ничего и не напугался по-настоящему?» «Выходит. Нет у жизни такого страху, чтоб меня в трепет вогнать». И опять Алексей не понял, при чем тут страх, и отчего Ильша так печально ответил: «Не ведаешь страха, счастливый человек? Почему ты в Москве?» — спросил, наконец, дело Никитин. «Ты ведь многолюдство не любил? Никуда съезжать с мельни не думал?» Близ Покровской башни, где шли и ехали многие, скорость пришлось избавить. Коляска теперь катилась гладко, без шума. Стал возможен связный разговор. Жаль только, рассказчик из Ильи был не ахти. Он начал не сначала, а с середины, пропустив какое-то событие, известное Митше. «А как мне было оттуда не съехать? Воротился с охоты, полон дом синих кафтанов. Начальный человек на меня коршуном. Тя говорит, как звать? Ну, Илья. Он ладоши потер: „Илья, ты-то нам и нужен. С нами поедешь тать. Расскажешь, как княжну похищал“».
«Какую княжну?» — хотел спросить Алеша, однако Никитин толкнул его: «Не встревай».
«Я ему: „Может, я вам и нужен, да только вы мне ни на что не сдались“».
«И что?»
«Что-что? Того этого порешил всех». Ильша сокрушенно поскреб затылок и, словно оправдываясь, прибавил: «Они тебе плечи ломали, кожу драли, а я с ними обниматься буду? И потом я вначале по-хорошему попросил: „Уйдите, пока не осерчал“. Не вняли, за сабли свои схватились».
Попов слушал и не верил. «Ты порешил служилых преображенских людей? Много?»
«Не, с начальником восьмерых, главного последним. Даже спросить поспел, прежде чем душу из него вынуть. Проснулась ли княжна? Проснулась, говорит, и на Илью некого показала. Ну и ладно, думаю.
Рассказчик умолк, погрузившись не то в думы, не то в воспоминания. «Расскажите, парни, что за княжна?» — воскликнул изнывающий от неведения Алеша. «Раз проснулась, стало быть, спала? С кем спала-то? С тобой или с тобой?»
Двое остальных взглянули на него осуждающе и ничего объяснять не удосужились.
«А дали что?» — спросил Никитин.
«Да ничего. У покойников того этого в воду положил. Речка унесла. Кой-никакой инструмент прихватил, да и покатился прочь. Мельню спалил, чтоб им не оставлять. Раз одни дорожку нашли, думать надо, и другие сыщут. А многолюдство я не люблю. Это ты правду сказал. Когда людей, что муравьев...»
Иша обвел рукой всю шумную улицу Покровку и повернул с нее в переулок.
«Никакой человеку цены нет. Однако тут затеряться легче. Сначала перебивался худовато. Но голова, руки есть. Ныне хорошо живу, нечего Бога ругать. Вон он, кривое колено, начинается».